Добрый день. Начинаем третью часть романа Джорджа Оруэлла «1984 год». Я тоже приветствую весь чат и приветствую всех, кто слушает в прямом эфире, ну а опосредованно тех, кто слушает в записи. Итак, мы остановились с вами на том, как Уинстон сидит у себя на рабочем месте и занимается важными заданиями. Наиболее важные, которые он оставил на потом, это исправление статьи в «Таймс», которая появилась 3 декабря 1983 года. Ее надо было исправить. И Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП, организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, который крупный деятель внутренней партии. Его наградили орденом за выдающиеся заслуги второй степени. 3 месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного. Судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей с открытыми процессами, предателей и мысли преступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек 30 знакомых Уинстона, не говоря о его родителях. Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. «Не той же ли задачей занят Тиллотсон?» – подумал Уинстон. «Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю. С другой стороны, поручить ее комиссии значит открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле старший брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой. Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть, за разложение или за плохую работу, а может быть, старший брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне, а может быть, и вероятнее всего, случилось это просто потому, что чистки и распыление были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты не лица». Это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся, словно призрак, на открытом процессе и давал показания против сотен людей, прежде чем исчезнуть. На этот раз окончательно. Но Уидерс уже был не лицом. Он не существовал. Он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи старшего брата мало. Пусть он скажет о чем-то, совершенно не связанном с первоначальной темой. Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мысли преступников. Но это слишком прозрачно. А если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия. Вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник, можно сказать, готовеньким образ товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда старший брат посвящал наказ памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит речь памяти товарища Огилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни. Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле старшего брата. Стиль этот военный и одновременно педантический, благодаря постоянному приему задавать вопросы и тут же на них отвечать. Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки, а они являются также основополагающими принципами Ангсоца, принципами Ангсоца, состоят в том и т.д. и т.п. Легко поддавалась эта речь имитации. В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. В 6 лет, в виде особого исключения, был принят в разведчики. В 9 стал командиром отряда. 11 лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В 17 стал районным руководителем молодежного антиполового союза. В 19 изобрел гранату, которая была принята на вооружение Министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом 31 евразийского военнопленного. 23-летним погиб на войне. Летя над Индийским океаном с важными донесениями, был атакован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно. «Такой кончине, — сказал старший брат, — можно только завидовать». Старший брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Огилви была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Огилви не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале, считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу. Он дал обет безбрачия и не знал иной темы для разговора, кроме принципов Ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мысли преступников и прочих изменников. Уинстон подумал, не наградит ли товарища Огилви орденом за выдающиеся заслуги, решил все-таки не награждать. Это потребовало бы лишних перекрестных ссылок. Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тиллостсон занят той же работы, чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарищ Огилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом, и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь. В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу и стоял оглушительный шум. От жаркого за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом, но и он не мог заглушить вездесущий душок джина «Победа». В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавали джин по 10 центов за шкалик. «Вот кого я искал!» — раздался голос за спиной Уинстона. Он обернулся. Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела. Приятель, пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи. Но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалист по новоязу. Он состоял в громадном научном коллективе, трудившимся над 11-м изданием словаря новояза. Маленький, мельче Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбным и насмешливым одновременно, который будто глаза эти ощупывали лицо собеседника. «Хотел спросить, нет ли у вас лезвий?» — сказал он. «Ни одного», — с виноватой поспешностью ответил Уинстон. «По всему городу искал, нигде нет». Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой, то пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки, а теперь вот лезвия. Достать их можно было тайком, и то, если повезет, на свободном рынке. «Сам полтора месяца одним бреюсь», — солгал он. Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки. «Ходили вчера смотреть, как вешают пленных?» — спросил Сайм. «Работал», — безразлично ответил Уинстон. «В кино, наверное, увижу». «Весьма неравноценная замена», — сказал Сайм. Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас», — говорил этот взгляд. «Насквозь тебя вижу. Отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных». Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мысли преступников, о казнях в подвалах Министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить, когда удавалось, на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и со знанием дела. Уинстон чуть отвернул лицо от испытующего взгляда больших черных глаз. «Красивая получилась казнь», — мечтательно промолвил Сайм. «Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются, но лучше всего конец, когда вываливается синий язык. Я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь меня особенно мила». «Следующий!» — крикнула Прола в белом фартуке с половником в руке. Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед, жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина. «Есть столик вон под тем телекраном», — сказал Сайм. «По дороге возьмем джину». Джином дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик. На углу кто-то разлил соус, грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом сморгнул слезы и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками. В похлебке попадались розовые рыхлые кубики, возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Уинстона кто-то безумолку тараторил. Резкая, торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон. «Как продвигается словарь?» — из-за шума Уинстон тоже повысил голос. «Медленно», — ответил Сайм, — «сижу над прилагательными. Очарование!» Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую кубик сыра и, чтобы не кричать, подался к Уинстону. 11-е издание, окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид. В этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа – придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова десятками, сотнями ежедневно, если угодно. Оставляем от языка скелет. В 2050 году ни одно слово, включенное в 11-е издание, не будет устаревшим. Он жадно откусил хлеб, прожевал и с педантским жаром продолжал речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными. Это прекрасно, уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни и сотни лишних. Не только синонимов, это ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другому? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, голод. Если есть слово голод, зачем вам сытость? Не голод. Ничем не хуже, даже лучше, потому что оно прямая противоположность. А сытость нет. Или оттенки и степени прилагательных. Хороший. Для кого хороший? А плюсовой исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее плюсового, какой смысл иметь целый набор расплывчатых бесполезных слов? Великолепный, отличный и так далее. Плюс плюсовой охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее, плюс плюс плюсовой. Конечно, мы сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами, а по сути двумя. Чувствуете? Чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит старшему брату, спохватившись, добавил он. При имени старшего брата лицо Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным. «Вы не цените новояз по достоинству», — заметил он как бы с печалью. «Пишите на нем, а думаете все равно на староязе». «Мне попадались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз – единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается? Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сайм откусил еще от черного ломтя, наскоро прожевал и заговорил снова. «Неужели вам непонятно, что задача новояза – сузить горизонты мысли? В конце концов, мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным. Для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним единственным словом. Значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В 11-м издании мы уже на подходе к этой цели. Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов. Все уже, уже и уже границы мысли, разумеется. И теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз – это анксоц. Анксоц – это новояз, проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью. Приходило ли вам в голову, Уинстон, что к 2050 году, а то и раньше, на Земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор. Коми? С сомнением начал Уинстон и осекся. У него чуть не сорвалось с языка, кроме пролов, но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого замечания. Сайм, однако, угадал его мысль. «Пролы не люди!» — небрежно парировал он. «К 2050 году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Даже партийная литература станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «Свобода – это рабство», если упразднено само понятие свободы? Атмосфера мышления станет иной. Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит, не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное. В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен, слишком глубоко смотрит. И слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано. Уинстон доел свой хлеб и сыр, чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина, возможно, секретарша, внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. Время от времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос. Фразы вроде «как-то верно». Мужчина не умолкал ни на мгновенный, даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет 30 с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову, и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось от того, что в хлеставшем изо рта потоке звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстон расслышал обрывок фразы «Полная окончательная ликвидация Голдстейновщины». Обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в линотипе. В остальном это был сплошной шум. Кря, кря, кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал никаких сомнений. Метал ли он громы против Голдстейна и требовал более суровых мер против мыслей преступников и вредителей? Возмущался ли зверствами евразийской военщины? Восхвалял ли старшего брата и героев Малабарского фронта? Значения не имело. В любом случае, каждое его слово было «чистая правоверность». Чистый ангсоц. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь, в гортани. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле. Это был шум, производимый в бессознательном состоянии, утиное кряканье. Вот, друзья, здесь мы чуть-чуть прервемся. И вот сейчас нам видеооператор, наш оператор, режиссер, даст нам небольшую саморекламу, а потом я представлю книжку и перейду к следующей части.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ох, да, тут у меня все просто повылетало. Извините, пожалуйста, дорогие друзья, бывает так, ничто ни на что не отзывалось. Вот, так что я сейчас даже не знаю, как нам с вами поступить. Я так думаю, что можно немножко почитать, если вы не будете на меня страшно обижаться. Вот давайте я все-таки дочитаю после кряканья. После кряканья. Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимое в общем гуле. «В новоязе есть слово», — сказал Сайм. «Не знаю, известно ли оно вам. Речекряк, крякающий паутиному». Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. Применение к противнику – это ругательство. Применение к тому, с кем вы согласны – похвала. «Саймы, несомненно, распылят», – снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит, и вполне может объявить о мысли преступлении, если найдет для этого основания. Чуть-чуть... Что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает. Осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправоверен. Он верит в принципы Анксоса, чтит старшего брата. Он радуется победам, ненавидит мысли преступников не только искренне, но рьяно и неутомимо, причем располагаясь самыми последними сведениями, ненужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило. Он прочел слишком много книжек. Он наведывался в кафе под каштаном, которые облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже не писанного запрета, на посещение этого кафе не было, но над ним тяготело что-то зловещее. Когда-то там собирались отставные, потерявшие доверие партийные вожди, потом их убрали окончательно. По слухам, бывал там сколько-то лет назад, лет или десятилетий, сам Голдстейн. Судьбу Сайма нетрудно было угадать, но несомненно было и то, что если бы Сайму открылось, хоть на 3 секунды, каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно донес бы на Уинстона в полицию мысли. Впрочем, как и любой на его месте, но все же Сайм, скорее, правоверность – состояние бессознательное. Сайм поднял голову. «Он!» «Идет Парсонс», — сказал он. В голосе его прозвучало «несносный дурак». И в самом деле между столиками пробирался сосед Уинстона по дому Победа, невысокий, бочкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом. В 35 лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим, хотя он был одет в форменный комбинезон. Все время хотелось представить его себе в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатанные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае. И в туристских вылазках, и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «здрасте-здрасте» и сел за стол, обдав их крепким запахом пота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис по мокрой ручке ракетки. Сэм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа наготове чернильный карандаш. «Смотри, даже в обед работает», — сказал Парсонс, толкнув Уинстона в бок. «Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверное, мозгам. Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли. «На что подписка?» – спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их упоминать было трудно. «На неделю ненависти, подписка по месту жительства. Я домовый казначей. Не щадим усилий, в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш дом Победа не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы $2 обещали». Уинстон нашел их, отдал 2 мятых доллара, 2 замусоленные бумажки, и Парсонс аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик. «Между прочим, — сказал он, — я слышал, мой паршивец запулил вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число, даже пригрозил. Еще раз повторится, отберу рогатку». «Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, — сказал Уинстон. «Да, знаете, я что хочу сказать. Сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы, что один, что другая, но увлеченные. Одно на уме – разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье, а? У них поход был в Беркхамстед. Так она сманила еще 2 девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. 2 часа шли за ним, и все лесом, а в Амершеме сдали его патрулю». «Зачем это?» – слегка опешив, спросил Уинстон. Парсонс победоносно продолжал. «Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как там. Но вот в чем самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные. Никогда, говорит, не видела на человеке таких туфель. Что если иностранец? 7 лет пигалицы, осмышленная какая, а?» «И что с ним сделали?» – спросил Уинстон. «Ну уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если, ну, Парсонс изобразил, будто целится из ружья и щелкнул языком». «Отлично!» – в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка. «Конечно, нам без бдительности нельзя», – поддакнул Уинстон. «Война, сами понимаете», – сказал Парсонс. Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару, но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение Министерства изобилия. «Товарищи!» – крикнул энергичный молодой голос. «Внимание, товарищи! Замечательные известия! Победа на производственном фронте. Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на 20%. Сегодня утром по всей Океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность старшему брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары». Слова «наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило Министерство изобилия. Парсонс, встрепенувшись от фанфары, слушал, приоткрыв рот, торжественно, с выражением впитывающей скуки. За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака 100 граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, у него осталось всего 4 сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности старшему брату за то, что он увеличил норму шоколада до 20 граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма уменьшена до 20 граммов, – подумал Уинстон. Неужели в это поверит? Через какие-нибудь сутки? Верит? Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом фанатично, со страстью, с иступлением, с иступленным желанием, иступленным выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была 30 граммов. Сайм тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибла память? Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных. Всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднималась к новым и новым высотам. Так же, как Сайм перед этим, Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильные очертания. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую. Низкий потолок, набитый зал, грязный от трения бесчисленных тел, стены – обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкиваешься локтями с соседом. Гнутые ложки, щербатые подносы, грубые белые кружки, все поверхности сальные, в каждой трещине грязь и кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже? Всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно иного. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты нетопленными, поезда в метро переполненными, дома обветшалыми, хлеб темным, кофе гнусным, чай редкостью, сигареты считанными, ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится, и все для него становится не так, но если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного житья, от нескончаемых зим, заскорузлых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного и мерзкого вкуса пищи, не означает ли это, что такой уклад жизни ненормален? Если он кажется непереносимым, неужели эта родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе? Ну вот, друзья, сегодня вот с таким перерывом техническим и, я бы сказал, в стиле телекрана, героической борьбой с компьютером, нам все-таки удалось немного почитать Оруэлла. Сегодня в 18 часов нас с вами ждет один из ужасающих людей 20 века, не побоюсь этого слова, барон Роман Унгерн. Сегодня в нашей передаче «Тираны. Происхождение видов». Ну а сейчас переходите спокойно на живой гвоздь.